Суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко. И, как обычно, в это время, в этот день у нас экономические разборы. Программа «Курс». Я попрошу вас поддержать нас лайком, подпиской. Ну и мы начинаем. Я рад приветствовать у нас в эфире экономиста Дмитрия Некрасова. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Продолжаем мы обсуждать Дональда Трампа и его тарифные войны. Новая конфигурация у нас появилась, в которой вроде как Европу и весь мир простили, но США и Китай продолжают воевать. Сначала вроде бы как рынки, инвесторы посчитали это позитивным моментом. Ну, слава богу, не весь мир, а только Китай. Но, как мы видим, по прошествии времени, ну, так или иначе, все равно негативный фон остается. Китай продолжает, прямо сейчас мы записываем программу, Китай повышает свои пошлины до 125%, США поставили 145%. Вот в такой конфигурации, насколько велики вероятности того, что, ну, все-таки мир скатится в какую-то рецессию, не знаю, повсеместно будет инфляция, будут нарушены торговые цепочки и так далее и тому подобное.
Ну, во-первых, давайте все-таки понимание не совсем точно было обозначено того, что произошло. Трамп не отменил 10-процентные базовые пошлины, назовем их так, да?
Заморозил, да.
Он отменил вот все вот эти как-то ресители, как они правильно называются, ну, то есть, короче, которые компенсаторные против более высокого тарифа, который в стране, которая против США, допустим, у них там средний уровень там 45%, значит, американские там 22,5%, что-нибудь в этом роде. Вот эти штуки были приостановлены на 90 дней, что тоже не значит отменено. С Европой там тоже, ну, там изменились там по каким-то товарным позициям, какие-то товарные позиции были выведены из-под всего этого, и, ну, как бы это, в принципе, и, как сказать, переводит все в практическую плоскость какого-то разумного разговора, потому что, еще раз повторюсь, что таможенный тариф – это такой огромный-огромный документ, в котором там безумное количество позиций, нюансов, ситуаций. И просто там история, мы вводим у вас все, да все 10, но она звучит как-то довольно абсурдно, да, и там идет детализация этой истории. А, во-вторых, ну, как бы у нас риски, они не меняются. У нас вот ситуацию лучше всего описывать тем анекдотом, где там альпинист упал в расщелину, ему другой альпинист говорит: «Вася, у тебя там что, руки целые? Целые, ноги целые? Целые. Ну так вылезай. Ну так я еще не упал». А вот мы еще не знаем, чем закончится. Риски, они как были, они не изменяются. Каждый новый инфоповод, каждый раз новое колебание рынка, по сути, не дает никакой новой информации о, ну, вариантах развития событий. Она как вот была базовая, ну, то есть, да, есть риск великой, там, аналога какой-то великой депрессии, есть риск большой торговой войны. Теперь конкретно про Китай и, скажем так, некоторые нюансы этой войны. Вот Трамп просто своей манерой все там эпатировать, смешивать, устраивать какой-то большой взрыв там, где его особо не нужно устраивать, он одновременно очень много разных переговоров смешал в одну кучу. И, ну, а фронтов-то у него несколько, они разные. Вот наиболее важный и для США, ну, с точки зрения дефицита торгового баланса, а также наиболее, ну, и с точки зрения возможного поступления каких-то таможенных пошлин, и также с точки зрения там, где больше всего инструментов, наиболее важный фронт – это, условно говоря, Восточная Азия. Вот куда входят Китай, Вьетнам, Южная Корея, Япония, Тайвань. Ну, пожалуй, все там, все остальное находится за пределами погрешности, менее важно. Вот на этом фронте, в общем и целом, с самого начала выглядело все довольно разумно. Ну вот если там, типа, Вьетнам идет навстречу, мы Вьетнам не наказываем, наказываем Китай, Вьетнам и так вытеснял из многих районов товары из Китая. Ну плюс там вроде как Япония это тоже ведет себя достаточно тихо и осторожно. Вот, ну, если там как-то там договориться, вот что, в общем, там, простить Японию, наказать Китай, с Вьетнамом войти в альянс, разделяя власть и все прочее, вот эта вот история, она сама по себе, но она, в принципе, может сработать, да. И вот если Китай в этих условиях изолирован, то, в общем и целом, у Китая никаких шансов в этом противостоянии нет. То есть состояние китайской экономики гораздо хуже, чем американской, вообще во всех смыслах. Дисбалансов гораздо больше. А, соответственно, при этом еще колоссальный торговый профицит, который, ну, то есть там Китай 400 с чем-то миллиардов экспортирует, 460, по-моему, в США, а США в обратную сторону там 140, допустим, ну, порядок цифр такой. А, соответственно, понятно, что США гораздо меньше пострадает от любых пошлин Китая, нежели Китай от американских. Ну, посмотрим, как это будет работать, посмотрим, что будет происходить, потому что, конечно, вот, но если бы Трамп не развязал сейчас всей этой войны по широкому фронту, если бы там вот сейчас не обсуждались там всякие саммиты Европа-Китай, и, ну, то есть Китай не мог бы заручиться поддержкой союзников в разных местах других, на которых тоже Трамп наступил, то, в общем и целом, я бы вообще не видел никакой перспективы у Китая. Ну, то есть он должен либо подчиниться, либо как бы, ну, либо получить мощнейшие экономические трудности. Ну, вот сейчас посмотрим, как это будет развиваться, потому что, ну, Трамп начал войну сразу на всех досках, на всех фронтах, ресурсы ограничены, в том числе и переговорные. Посмотрим.
Ну да, это интересно. А так ли вообще в принципе Китай опасен для американской экономики? И нужно ли было делать вот то, что сделал Дональд Трамп, понимая угрозу китайской экономики? Потому что, ну так или иначе, риски репутационные огромные. И мы видим, как распродают гособлигации США, и, в общем-то, госдолг становится дороже, и больше уже Америка как будто бы в глазах инвесторов не кажется такой тихой гаванью, в которой можно всегда парковать деньги. И, в общем-то, ну, посмотрим, что будет с госдолгом американским. Его как-то надо будет обслуживать, а он дорожает.
Давайте все это разделим на несколько составляющих. Китайская экономика не просто не опасна американская, она комплементарна американской. Это, по сути, вот это там Кимерика, это две вещи очень взаимосвязанных экономики, которые, в общем-то, Китай, по сути, финансирует, если так вот убрать основную часть дефицита торгового баланса. То есть, если убрать Китай из баланса, то, по сути, там у Америки все будет относительно сбалансировано. И потоки капитала из Китая в Америку были сильными. Не это опасность. Китай опасен, как если мы играем в геополитику, рассуждаем в категориях каких-то национальных интересов, национальных стран, не в плане чистой экономики, да, где есть рациональные, исключительно экономические интересы, а в плане вот всего того, что любит у нас там Путин и прочие товарищи такого плана. Вот в этом смысле, конечно, Китай приобрел огромные ресурсы, понятно, что это, ну, вторая экономика мира в любом раскладе. И хотя, ну, на мой взгляд, я при этом давно говорил, Китай и так, ну, стремительно повторял там путь Японии, причем в гораздо худшем варианте. Я вот так, кстати, к слову, вот в 1989 году в Японии индекс Никей 225 был выше, чем сегодня. Прошло сколько? 26 лет. А в постоянных долларах в 1995 году ВВП Японии был на 10% выше, чем сегодня. Вот у нас очень любят рассуждать, что 90-е годы – это ужасные годы для России, но все-таки в 2002 году преодолели уровень 91-го. Ну, то есть там в 2003-м точно преодолели там 89-го, какого угодно. То есть вот, весь этот кризис был преодолен за 10, там, ну, 13 лет. Вот в Японии от 95-го года до сих пор к нему не вернулись. Это вот то, что происходит с такими кризисами. Китай шел туда же и так семимильными шагами, и как бы непонятно, что и так могло его остановить. По большому счету, совершенно не обязательно было устраивать такую вот эту вот на рынках истерию и вот эту войну, но, ну, как бы Трамп так решил, и, конечно, сейчас очень удачное время подтолкнуть падающего, но как бы, ну, подтолкнет падающего. Теперь, что касается третьего вопроса, были озвучены три темы, да, третий это там, типа, не верят в американские активы, бла-бла. Ну, во-первых, я не представляю, как так рынки,
Бла-бла.
да,
Хорошо.
и целые поколения, ну, об этом очень долго говорят, ну, я же как бы не первый раз это слышу, как вообще вот целые поколения людей, в том числе воспитывавшихся в определенной, ну, как бы традиции, не знаю, системе ценностей и все прочее, вдруг так вот бац, и решили, что не, американский рынок теперь, вот за 2 дня, вот тут за 2 дня что-то произошло, или там за 2 недели Трамп что-то наговорил, и не, мы теперь больше не верим в американский рынок. Ну, это абсурд. А такие сдвиги, они происходят очень длинно, и тут вот никакого кардинального изменения произойти вот вообще не могло в моменте никак. Что мы видим, скорее всего, Мы этого не знаем, потому что данные, ну, у нас эти данные будут в лучшем случае через год. Там, и, ну, какие-то будут, конечно, раньше, но по большому счету данных-то вот нет, мы сейчас гадаем на кофейной гуще. А что, скорее всего, происходит, что то же самое Китай действительно выходит из американских активов, причем не только на уровне, условно говоря, Центрального банка, который там много там держал, этот процесс и раньше шел, но и на уровне там крупных китайских компаний, а там же еще куча китайских компаний, они листинговались в Штатах. И там сейчас Трамп вообще говорит про делистинг этих компаний, то есть это огромные потоки капитала, которые будут. Они же не только, то есть это же не только китайский капитал в США, это американский капитал в Китае. Эти действия, они происходят, по всей видимости, в связи с тем, что, ну, боятся следующих, ну, грубо говоря, что торговая война может перерасти в войну, там, санкций на финансовых рынках. Вот. Это уже там сильно, ну, то есть это будет следующий шаг по подрыву доверия, но опять-таки для людей вот, ну, доверие к Лондону как финансовому центру не подорвано до сих пор, хотя он в течение 100 с лишним лет, даже уже, наверное, 150, утрачивал свои позиции последовательно и проигрывал многим. Сейчас еще он начинает утрачивать сторону Юго-Восточной Азии, но тем не менее Лондон остается крупным финансовым центром. Очевидно, что какие-то сдвиги произошли. Есть как бы какой-то там крупняк, который... Ну, если раньше, там, не знаю, воспринимал ситуацию как, что полностью институты все гарантируют, и действия американских регуляторов, они предсказуемы, а сейчас, ну, стал это воспринимать как несколько менее предсказуемо. Но это не вот, это не включено-выключено, а это как раз, наоборот, очень много-много делений этого движения. И потом, а какие альтернативы-то у нас? Вот куда можно пойти? Я вот с точки зрения предсказуемости, не знаю, вот Европа, которая, ну, там просто гораздо больше структурных проблем. Ну, хорошо, допустим, Европа, хотя тоже сомнительно. Швейцария маленькая, Китай гораздо менее предсказуем. А всякие Сингапуры, Гонконги, конечно, все это очень хорошо, и они стремительно, это все замечательно, но просто они же тоже, они маленькие сами по себе, они прокси от, ну, они по сути являются интерфейсом к тому же самому китайскому рынку. То есть, куда уходить, непонятно. То есть, движение какое-то будет, и оно, ну, скажем так, надо смотреть. Мы не можем и сегодня дать какую-то точную оценку и даже понять, что в реальности происходит. Мое предположение, что это просто китайцы, ну, может быть, не только китайцы, но кто-то действующий таким же образом. Но может быть, мы увидим что-то совсем другое. Посмотрим. Надо данных ждать.
Еще Арабские Эмираты есть как интересный рынок, куда можно, возможно,
Вот
инвестировать деньги.
в каких масштабах и во что, ну, это вот, ну, как сказать, полноценные альтернативы Америке, ну, разве что ЕС, и то она, вот, на мой взгляд, я бы все-таки между Америкой и ЕС всегда выбирал Америку просто в силу того, что структурная экономика гораздо сильнее американской.
Ну хорошо, если это Китай, мы знаем, что Китай один из крупнейших держателей гособлигаций США. Если они назло американцам начнут продавать это все дело, то ну, Америке тоже не поздоровится. Этот госдолг надо будет обслуживать по высоким ставкам.
Ну, с одной стороны это так, с другой стороны это не тот масштаб. То есть мы, наверное, это сейчас и видим. То есть вот скорее всего, ну, то есть с точки зрения любых учебников экономики, если страна вводит дополнительные таможенные тарифы, провозглашается как цель политики ближайшей экономической снижение торгового дефицита, и в целом при этом еще снижение дефицита государственного, ну, бюджета, федерального бюджета, то, по идее, вообще по всем возможным метрикам доллар должен укрепляться, а он слабеет. Вот, скорее всего, он слабеет ровно потому, что какие-то восточноазиатские инвесторы, скорее всего, китайские, в том числе, ну, действительно крупнейшие держатели много чего, оттуда уходят. Но это предположение, мы пока этого точно не знаем. А, ну, скорее всего, они. Однако в масштабах американского госдолга, в масштабах американской финансовой системы, ну, да, ну, какое-то незначительное удорожание. Не надо же смотреть там на колебания в моменте, надо смотреть на какую-то длинную, на длинный период, ну хотя бы там на год-два. Ну, может быть, да, конечно, какое-то там удорожание и будет, но это оно не фатально. В сравнении с тем, что снявши голову, по волосам не плачут. В сравнении с тем объемом госдолга, тем дефицитом совершенно сумасшедшим, который есть, и там уже обслуживание долга стоит дороже, чем военные расходы. вот для американского бюджета, с теми уже расходами на обслуживание, тут как бы какое-то изменение движения китайских денег – это копейки. Вот если ты за счет таможенных тарифов там сможешь действительно собрать 500 миллиардов, что, конечно, сомнительно, но ну, говорит же так, что даже 500-700, по-моему, сколько он там называл все время, это забываю точные цифры, но суть не в этом. А, но это много, это хорошо. Вот если соберешь хотя бы даже 300, ну, это как-то, это будет гораздо более значительная история, чем любое движение китайских денег и изменение стоимости денег в американском финансовом секторе в связи с этим движением.
Ну, подождите, хорошо, даже если он соберет. Хотя опять заморозка произошла, какие-то договоренности будут, и я, конечно, понимаю, что корректнее надо говорить вот про заморозку, но в моем представлении, почему-то позитивно в моей голове, это уже отмена всего, и как будто бы Дональд Трамп понял.
Вот совсем нет, вот это совсем, это вот как раз, это вот мисинтерпретация, вот журналистская мисинтерпретация, которая обычно присутствует как информационный фон на рынке. Есть, еще раз, есть 10% базовая пошлина, а есть тарифы, которые там типа, что мы в ответ на ваши введем свои там 45 или там 25. Вот второе, оно изначально было безумным. Оно изначально было слабо исполнимым в отношении, тем более, всех сразу, одновременно, невозможным. Но вот и его приостановили. То есть это может быть, ну да, скорее всего, его-то, может, и отменят, ну или там с кем-то отменят, а с кем-то не отменят. А, скорее всего, со всеми договорятся, как Трамп изначально и хотел. Он же хотел, чтобы те снизили встречные пошлины. В этом же была задача, ну, по крайней мере, одна из. Но 10-процентный базовый тариф никто не отменял. Он его не отменял. А это, ну, как
10%
сказать, это с точки зрения сбора средств, это главное. То есть, ну, по сути, после нулевого тарифа, то есть, на самом деле, все гораздо сложнее, потому что, ну, этот разговор, он тоже, это сильное упрощение. 10%. Чего 10%? Там на все всего по-разному, да, но, условно, если уж упрощать ситуацию, то был нулевой тариф, допустим, он был не нулевой, конечно, а стал 10-процентный. Вот это и есть те 500 миллиардов, которые он хочет собрать. А остальное – торговые войны сверх того. Это вот 125 против Китая. Главное это действие, оно, ну, как сказать, это пиар-действие главное там, да? Ну и понятно, что оно рискованное с точки зрения, ну, мировой экономики, главное там торговая война. А базовый тариф-то он под этим всем, по всей этой сурдинке, он все-таки так или иначе начнет действовать, по крайней мере, в отношении, ну, значительной части стран.
Ну, 10% это не 30, не 40 и не 50. То есть, мне кажется, 10%
Ну так,
маржи производители где-то
ну,
смогут
это так.
найти.
Сколько у нас сейчас, так, давайте прикинем, импорт, если Китай это 15%, это 450 миллиардов, да, то есть получается у нас, это, что, 3 триллиона импорт? Ну, да, 10%, да, 3 триллиона импорт. Правильно же? Ну да, по идее, да, так получается. Ну,
400
10% от 3
миллиардов это...
триллионов, это 3, 300 миллиардов, нормально, почему? Хорошо, 300 миллиардов долларов, на дороге не валяются, хорошие деньги.
Я к тому, что вот насколько пострадает конечный потребитель. Мне там в первую очередь важно вот за людей, за обычных, потому что мы знаем и по российским реалиям, что все, что хорошо для бюджета, зачастую все не очень хорошо для там каких-нибудь потребителей.
Но тут, во-первых, есть долгосрочные и краткосрочные перспективы. Поскольку потребители, как
Так.
правило, не способны оценить долгосрочные перспективы, поэтому все полезные реформы, они всегда потребителями воспринимаются плохо, потому что они дальше завтрашнего дня ничего не видят. Но ведь ситуация такого большого дефицита бюджета, она долгосрочно невозможна, но это ненормально. Но дефицит бюджета 6,5% ВВП. По прошлому году в воюющей России был 1,7. Ну что, ну, и при огромном долге, который нарастает. Мы еще тут не берем дефициты бюджетов штатов, всякую Калифорнию, которая стоит на грани банкротства, и всего подряд. То есть то, что что-то надо делать, сомнений нет никаких. Уж делать это что-то в плане отмены там бесплатных программ в медицине, которые все-таки были, да, или там, ну, отмены многих разных социальных выплат, или же повышать налоги. Это тут надо выбирать, это тут можно спорить. Но то, что что-то надо было делать, это однозначно. Теперь, что касается инфляции и всего прочего. Но у штатов все равно большая часть потребления домохозяйств – это услуги. На товары приходится, вот не буду врать, ну короче, допустим, там 20-30% потребления, порядок цифр такой должен быть. И, соответственно, из них на импортные товары, ну, там 12% потребления. Соответственно, дальше, когда, ну, если это не 125-процентный тариф, а если это 10-процентный тариф, то очень часто просто это повышение возьмет на себя производитель, по крайней мере, на первом этапе. Ему же надо с кем-то конкурировать. Если на рынке есть сложившийся уровень цен, то, ну, как бы, сложно повышать цены на свои товары, потому что тебе повысили тариф. То есть, там, первый удар всегда, ну, как правило, в таких историях, особенно если по кому-то точечно бьют, а у других себестоимость не изменилась, то есть есть, допустим, американские производители на рынке, рынок высококонкурентный, ну, предположим, да, соответственно, у них себестоимость не изменилась, ну, и как бы те, кто хочет быть на рынке, и у него маржа была больше 10%, он может значительную часть этого удара принять на себя, как производитель. А потом тоже надо понимать, что если мы говорим про конечные потребительские товары, то они в магазине на полке, вот, ну, там же есть наценка магазина, есть там затраты на логистику, оптовик, какие-то рекламные кампании в США, бла-бла-бла-бла-бла. Стоимость самой там, не знаю, вот этой вот футболки или там этой как кепки или чего там какого-то микроволновки, даже микроволновки. А уж про кепку вообще без вариантов. Там стоимость самого товара на входе – это 2 копейки, да, а все остальное накручивается, накручивается, накручивается. Соответственно, тариф-то он на эти 2 копейки, то есть и в конечной цене этого товара он тоже будет очень сильно размазан. Конечно, товары разные, понятно, что там, если это какой-то большой дорогой товар, особенно если это промышленная какая-то промежуточная история, то там, да, там основная часть – это стоимость товара. Но если это какой-то брендированный, ну, не знаю, ширпотреб, то там… Вот, а именно с этим сталкиваются обычные потребители, то там, ну, не такая большая история.
И самое интересное, как будет Россия себя чувствовать в этой ситуации, потому что, ну, сейчас фактически торговля между США и Китаем заблокирована, да, непонятно, будут они договариваться, не будут договариваться. Китаю надо куда-то реализовывать эти товары прямо сейчас, чтобы не забивать склады свои. Как мне видится, в России это идеальный рынок для того, чтобы выкинуть по бросовой цене вот все, что должно было приехать в Америку.
Но Россия настолько меньше Америки экономически, что как бы, конечно, не
Ну,
может стать
какую-то долю хотя бы, да. То есть
полна, но в
там
какой-то
немножко
доли,
Америки,
конечно.
немножко, да, Казахстан,
Да, нет,
там
но
Россия, не знаю, что.
смотрите, ну, то есть понятно, что в целом эта история, она для мировой экономики плохая в любом случае, даже там, ну, грубо говоря, она может быть выигрышна для американской, но для мировой экономики в целом она плохая. Это пункт первый. А пункт второй. Ну, конечно, там в первую голову пострадает та самая Восточная Азия, Китай, Вьетнам и Южная Корея. Но вторую голову в этом домино страдают поставщики ресурсов, к которым относится Россия. Понятно, что цены на ресурсы при кризисе в Китае, как основном потребителе, основном растущем сегменте, ну не только Китай, там у нас есть всякие там Вьетнам, Индонезия, Индия, наконец, соответственно, цены на ресурсы упадут. Плюс с учетом того, что сейчас Китай стал крупнейшим просто внешнеторговым партнером России, там 38, по-моему, процентов по прошлому году внешнеторгового оборота России пришлось на Китай. Причем это достаточно сбалансированная там цифра, там и экспорт, и импорт, то есть это наш крупнейший торговый партнер. Китай, в общем и целом, еще раз повторюсь, с моей точки зрения, находится в предкритической ситуации сейчас и так, и без войны. И, в общем и целом, я не очень понимаю их эскалацию, потому что, ну, то есть у них уже сегодня может начаться просто остановка производства достаточно массовая, потому что, ну, бизнес просто даже просто от ситуации неопределенности. Ну, хорошо, может еще все обойдется, а может не обойдется. Зачем создавать товарные запасы, которые ты не сможешь потом продать при таких пошлинах, потому что, ну, такие пошлины – это уже действительно убийство многих индустрий. Там 10-20% и просто бы съели, и все, да, а здесь это уже смерть. Поэтому, конечно, Китай, если Китай остановит много производств, это же, ну, там могут быть какие-то сомнительные выгоды за счет того, что типа какие-то товары на российском рынке подешевеют, но это такая сомнительный выигрыш. Подешевеют товары российского экспорта, ну, везде в мире, в том числе на китайском рынке. То есть в целом история этой войны, она, конечно, негативно скажется на российской экономике. Другое дело, что здесь есть еще одна как бы линия, да, что, ну, как бы, если радоваться, что у соседа корова сдохла, вот, ну, как бы, Россия-то и так под санкциями, у России и так куча проблем, в том числе с торговлей. Россия и так была вынуждена из такой международной торговой интеграции замкнуться в интеграцию с, ну, там, в региональный блок, условно говоря, в первую очередь с Китаем. Ну, неважно, ну, то есть география, условно говоря, торговли, она сильно сократилась. Ну, вот Россия все это дело пережила как-то и, ну, как-то вот адаптировалась, как умела. Соответственно, если сейчас все пойдет по очень плохому сценарию в мире, я причем, я вот, я не считаю, что так пойдет, то есть, ну, вероятность этого есть, но я не считаю, что она близка к 50%, она значительно меньше, на мой взгляд, да. Но, тем не менее, если вдруг это все пойдет, вот прям совсем в раскардак, вот все это там просто начнет сыпаться, то вдруг окажется, что вот это не Россия ненормально под санкциями сейчас, а весь мир будет двигаться условно в сторону того, ну, где сейчас оказалась Россия. То есть распадаться на региональные блоки, сокращать географию торговли до союзников, то есть с общего рынка до рынка союзников, испытывать там, ну, множество тарифных ограничений, ну, потому что для России, ну, все равно мы понимаем, что там, допустим, европейские товары, они все равно импортируются, просто обход санкций и все эти цепочки, они требуют больше денег, ну, в смысле, больше издержек, да, это все дороже. Ну, то есть, соответственно, ну, регионализация торговли, ну, и много-много чего, регионализация финансовой системы, что тоже вероятно. То есть, в случае какого-то такого хаоса, ну, то есть, вот прям полной экономической катастрофы в мире, ну, с одной стороны, Россия, конечно, сильно пострадает, как, ну, просто через цену на нефть, в первую очередь, через глубокую связь с Китаем. Но, с другой стороны, ну, там, в некоторых вещах окажется впереди планеты всей, потому что она уже там, куда всем придется с большими потерями идти, если это произойдет. Но, еще раз, я бы вот пока никакого такого сильного алармизма не нагнетал. Это все вот именно из-за попытки сделать каждый вот информационный шум новостью, когда какие-то движения на рынке акций туда-сюда каждый день 500 человек комментируют и, ну, считают, что это как бы типа что-то произошло. Нет, ничего не произошло. Вот произошло это, когда год прошел, и мы увидели, что среднее значение по году такое, а движение внутри там, дня, недели торговой, ну, как правило, если это вот не просто что-то совершенно из ряда вон выходящее, как правило, это, в общем, ничего не произошло. Вот на самом деле, да, то есть надо смотреть большое, видеть на расстоянии в этом смысле.
Да, фондовые рынки штука такая, наверное, в периоды турбулентности лучше не открывать графики, не смотреть на них,
Да, вот
а
вообще,
куда-то
особенно если у
отложить.
вас там нет ваших акций на этом рынке, ну зачем вам это смотреть? Ну, господи, да может быть здесь все что угодно, но вот это вот просто, ладно.
Даже если есть, то лучше отложить телефон и не заходить в приложение, потому что все еще устаканится, скорее всего, и паниковать рано. Тем не менее, вот еще раз, если вот обсуждать связь России и Китая, да, наверное, импортозамещение хваленое может распространиться по всему миру, но тем не менее, да, Россия под санкциями, Китай сейчас под торговыми санкциями, мне кажется, по-другому это никак не назвать. Зачем Китаю исполнять какие-то требования США, если им, ну, действительно, надо продать какую-то часть товаров, а России надо купить. С учетом того, что идет война, нехватка этих чипов, микроэлектроники и прочего-прочего, складывается впечатление, что Трамп вольно-невольно укрепляет связь России и Китая. И это может навредить не только в экономическом смысле, но и в военном.
Ну, не знаю, нет, но еще раз, Россия просто физически не сможет купить все то, что покупала США. Ну, это просто
Но она
несопоставимые величины,
скупит
совершенно.
ровно столько, сколько ей надо. То есть она
А
купит
она
вот
сейчас
ровно
покупала
столько,
столько,
сколько ей не
сколько надо.
хватает.
А я не видел никаких вообще ограничений, то есть вот я не видел ни одного признака того, что мы не могли купить в Китае то, что нужно. То, что нужно России, и то, за что она может заплатить, Россия и так покупала в Китае. Я просто не вижу. Ну, то есть, да, действительно, там, наверное, там, условия затоваривания и, там, допустим, какой-нибудь там экспорт, не знаю, там, автомобилей, ну, предположим, хотя тоже очень странно, но, допустим, вот будут большие стоки, которые остановятся заводы в Китае, то есть, если мы рассмотрим какой-то там катастрофический сценарий, и будет понятно, что эти стоки надо куда-то девать, они могут там несколько снизить цену там для российских потребителей. Но это вот радикально ничего не изменит. Вот радикальной какой-то трансформации я здесь не вижу даже близко. Россия, ну еще раз, она и структурно, и по численности населения, и по структуре спроса, и по структуре своей промышленности, и, ну, просто по размеру, что самое главное, она настолько отличается от американской экономики, что вот это вот замещение, оно, ну, очень сомнительно, ну, ну, кроме каких-то там второстепенных отраслей. А что касается Китаю, там, сближает и не сближает, ну, я не знаю, тут есть и такие, и другие истории. То есть, ну, с одной стороны, ну, грубо говоря, это Китай скорее будет подтолкнут ближе к России вот этой торговой войной. То есть вот со стороны Китая, да, для него Россия становится более ценной как союзник. Тут очевидно, да, в условиях там, масштабной торговой войны. Но с точки зрения России как раз, ну, разрушился единый Западный фронт. Если сейчас, а вот, ну, я буквально сегодня с утра читал там новости, ну, условно говоря, ЕС и Китай выступят единым фронтом в торговой войне США, но это же просто полное изменение общего баланса сил. И в этих условиях, ну, как бы Путин как раз наоборот получает, до этого для него Китай был безальтернативным партнером, и Китай очень много чего мог диктовать. А теперь у Путина возникли какие-то там дополнительные возможности, ну, допустим, игры с США, ну, например. Так что, ну, это такая, то есть, с одной стороны, да, конечно, это Китай подталкивает к России, но с другой стороны, я думаю, что тут, как сказать, как раз наоборот, это движение в сторону так любимого Путиным многополярного мира, да, то есть, если единый фронт всех развитых стран распадается, то, в общем и целом, у нас мировой центр, у нас нет мирового нормального центра, Пакс Американо у нас нет, а есть куча каких-то конкурирующих блоков, что, конечно, ничего хорошего в этом нет от слова совсем, ну вот просто вообще, но мы, видимо, туда идем.
Ну, и вот хотелось бы понять, вы уже сказали, что китайская экономика еле-еле существует, и Дональд Трамп ей дает пинок такой хороший. Вот хотелось бы понять, насколько велика вероятность того, что китайская экономика, ну, попадет в какой-то глобальный кризис. Не хочется просто раскидывать словами «рухнет», «разрушится» и так далее. И, во-вторых, как сильно это скажется на мировой экономике и на ценах на нефть?
Ну, вот в Японии вроде как не было ни года
Но
какого-то
Япония, вы
падения
приводили, да,
на 5%.
пример Японии, и многие сейчас сравнивают как раз, что и
Ну.
Америка с Японией боролась 20 лет назад, но и у Японии мы должны вспоминать, что и землетрясения периодически были, и это приводило к дополнительным проблемам.
Ну, это 2 копейки землетрясения. Ну, там, да, закрытие, конечно, да, атомной энергетики, это было, но это не вопрос землетрясения, это вопрос политических решений идиотских. Вот Япония ни разу сильно за год не проседала, но тем не менее, вот 95-й к 25-му, сейчас они на 10% беднее, чем были 20 лет назад. Вообще очень мало стран в мире, которые переживали такое сокращение. Это гораздо более глубокий кризис, чем после распада СССР. А он не проходит в резких формах. Нет толпы там, торгующей огурцами на улице, там, и шахтеров, стучащих касками. Вот этого нет. А, ну, как бы долгое-долгое сжатие и куча таких структурных проблем есть. А в Китае, это осложняется тем, что, во-первых, все-таки Китай не достиг того уровня экономического развития, как Япония. Во-вторых, тем, что все-таки Китай, он, ну, значительно больше. Япония болезненно сокращала. То есть в чем как бы основная похожесть этой модели, вот, ну и модели всех восточноазиатских, ну, тигров, так назовем, что весь рост происходил в условиях сильного превышения экспорта над импортом и очень высокого сбережения со стороны населения. Соответственно, на первом этапе, когда стало понятно, что, ну, расти за счет экспорта невозможно, ну, для Японии это произошло после соглашения Плаза, когда стали укреплять иену, а в Китае это, ну, на самом деле стало понятно там 10-12 лет назад. На первом этапе, чтобы как бы вот сдемпфировать всю эту ситуацию по поводу того, что некуда больше вот этот вот добавочный продукт экспортировать, некуда дальше расти экспорту, государство начинало предъявлять дополнительный спрос. Благо у населения куча сбережений, ну давайте там строить все подряд. Ну, в Японии построили там поезда, то все, метро, чего только не построили. Тем более, да, действительно, землетрясение, очень дорого строить там все эти небоскребы и прочее. В Китае сейчас тоже что только не построили. В Китае сейчас обеспечены жильем в 1,5 раза больше, чем в России на душу населения, при том, что еще там, не знаю, 20 лет назад это было радикально по-другому. Стоят полупустые города, понастроили дорог, понастроили сеть этих самых поездов скоростных. Вся эта инфраструктура, она не имеет положительной отдачи. То есть, грубо говоря, ну, если бы это был частный проект, ну, допустим, если бы мы говорили про какую-то окупаемость, большая часть всего этого – это просто уничтожение стоимости. То есть, оно не… То есть, понятно, что оно создает полезности населению, понятно, что оно где-то создает возможности для бизнеса, там есть разные эффекты. Но так вот долгосрочно, при особом таком овер-инвестировании, которое было, которое всячески поддерживалось, ну, вот эта инфраструктура не даст той отдачи, которая, сколько в нее было вложено денег. А эти деньги были заняты. Они причем были заняты на самых разных, в самых разных контекстах. Государство долго поддерживало все эти банки девелоперов и далее по списку. Вот если там по-честному считать госдолг Китая, он может быть вполне и реально японским, на японском уровне. Ну, а Япония, как мы помним, что там 260, что ли, процентов ВВП, самый большой долг в мире, процент ВВП. Он накоплен точно так же, просто раньше, чем китайский. Точно так же, когда государство, абсолютно то же самое делая, пыталось вот, ну, как бы заместить экспорт государственными расходами. Ну и в итоге в конце ты приходишь к тому, что у тебя и расходовать государством уже нечего, и с экспортом, ну, ничего не наладилось, и наладиться не может на самом деле. А, ну, то ли это культурная особенность, то ли, ну, я не знаю. То есть, как бы, по крайней мере, в Японии так никто не смог запустить за там, 40 лет механики вот такого потребительского роста, который там присущи, допустим, американской экономике, ну, и там многим другим. В Китае все выглядит абсолютно так же, только, ну, на гораздо худшей траектории. Они не разбогатели так, как разбогатела Япония. Все-таки Япония в какой-то момент обогнала США и по ВВП на душу населения, и по всему. То есть Япония была впереди сильно США, когда она стала падать. И она падала с очень высокой точки, поэтому люди, в общем-то, не воспринимают ситуацию как какой-то там крах, да, думают, ну, Япония богато живет, она действительно богато живет. Китай-то туда никуда не добрался. В Китае куча диспропорций там и демографических, и лишних 200 миллионов мужчин, так просто к слову. Это же тоже огромная история про риск социального взрыва. Когда у вас очень долгое время был перекос между мужчинами и женщинами, а плюс еще есть свойство того, что женщины, как правило, выбирают мужчин постарше, и каждое следующее поколение, оно рекрутировалось с предыдущими, вы в какой-то момент получаете, там, не знаю, между 20 там, и 30 с чем-то, там, по 200 миллионов просто лишних мужчин, у которых никогда не будет пары. Это вообще так вот история не очень хорошая для риска какой-то, ну, просто кризиса политического уже, серьезно. Конечно, Китай политически смотрится очень сильно, и я, ну, то есть я тоже, я вообще в целом не склонен предсказывать каких-то катаклизмов, но тот факт, что экономически они пришли в полный тупик, и просто вообще непонятно, и так непонятно было, куда из него идти дальше, а с учетом того, что сейчас сделал с ними Трамп, подтолкни шатающегося, ну, я думаю, что там будет прям плохо, ну, как бы так, базово. Я просто попытался объяснить, как это будет
Да,
плохо. А дальше, конечно,
я понимаю.
нефть, все другие ресурсы, ну, по цепочке, конечно, это все покатится вниз.
Ну, вот хотелось бы для нефти просто какую-то примерную оценку на будущее, какой-то коридор, сколько это может стоить и сколько российский бюджет будет недополучать.
Но я же не астролог. Ну, как можно про нефть говорить? У нас на рынке нефти, ну, как бы, есть одна компенсаторная, у нас есть два больших компенсаторных механизма, назовем их так. Один называется сланцевая нефть США. Это ни много ни мало, там сейчас уже там больше 7 миллионов баррелей в добыче. Это почти столько же, сколько всего России добывает, ну, там, немногим меньше. Это огромная-огромная вещь, там, ну, на 100, там, не знаю, там, сколько, 4 сейчас миллиона в день добываемых баррелей, 7 – это вот сланец. Он очень дорогой в добыче. И, грубо говоря, если цена на нефть будет 40, то в течение полутора лет, там, 2 лет, весь этот сланец, ну, или почти весь сланец с рынка уйдет. Там просто, ну, по сути, не останется проектов. Там, ну, есть какие-то проекты там и по 30, но это слишком маленький запас для них, слишком большие риски. Это произойдет не мгновенно, но если мы предполагаем какую-то глобальную экономическую катастрофу, то, ну, в целом сильное падение на нефть ниже уровней там 40, такое вот, ну, имеется в виду долгосрочное, устойчивое, оно упрется сначала в то, что у нас должен мировой спрос сократиться на 7 миллионов баррелей. Это много. Либо кто-то должен предложить эту нефть дешевую, другой на рынке. И тут у нас есть другой игрок, ну, как бы, который может все это предопределить. Это, конечно, ОПЕК, в первую очередь, страны залива, у которых самая низкая себестоимость, которые могут делать все, что угодно. И в целом они могут как сокращать свои объемы добычи с тем, чтобы цена не падала, но это оставит сланец на рынке. Так и сыграть вот в то, что играла Саудовская Аравия в начале 80-х, в уничтожение конкурентов. Не в начале 80-х, а в 86-м году, да. Уничтожение конкурентов. Соответственно, резко начать, наоборот, увеличивать добычу, обваливать цены. Тогда этот сланец убьет довольно быстро, но тоже это будет история, когда мы там, пройдя несколько лет цены 30, все равно потом пойдем вверх, да, потому что, ну, зачем убивать конкурентов, ну, для того, чтобы максимизировать потом свою прибыль. В общем, может быть, самые разные сценарии, я не знаю, но в целом, как бы, скорее вот самое главное, чтобы я смотрел, это именно на то, что есть слишком много сланца на рынке сейчас, чего не было ни в какие предыдущие кризисы, никогда не было такого вот объема, легко, быстро сокращаем. То есть надо понимать, в чем разница между, допустим, сланцевой нефтью и там, добычей в море. Вот там Северное море в свое время, вот, во время как раз кризиса 80-х годов, оказалось в той же самой ситуации, в которой сейчас может оказаться сланец. В Северном море ты много-много лет разведывал, потратил миллиарды долларов на то, чтобы построить платформы, и добывая нефть, у тебя себестоимость общая с учетом стоимости денег, того, что тебе нужно отбить инвестиции и все прочее, она может быть даже выше той цены нефти, которая есть сейчас, и она вот, ну, как бы, ты работаешь в убыток реально. Но при этом операционная себестоимость извлечь нефть прямо сейчас из скважины, она все равно гораздо ниже, чем цена нефти на рынке. Поэтому даже при убыточности проекта целиком ты все равно продолжаешь качать нефть. А в сланце цикл 1,5 года, ну, хорошо там, 1,5-3 года, да? И, соответственно, его ты быстро сделал, быстро все забрал. Если цена падает, ты просто перестаешь бурить. Поэтому, ну, грубо говоря, при цене 40, я почему и говорю, что все эти 7 миллионов, они уйдут буквально там за вот, единицы лет. И, ну, это главный ограничитель падения серьезного цены вот ниже вот этих планок.
Я вас понял. Спасибо большое. Спасибо, что разобрали все мои вопросы.
Вам спасибо. Видите, да. До свидания.
Да. Это была программа «Курс по традиции». В конце выпуска попрошу вас поддержать нас лайком, подпиской. Пишите комментарии, какие темы вам нравятся, какие не нравятся. С вами был Богдан Бакалейко. Я вам желаю хороших выходных. Берегите себя и свои финансы. Пока-пока.